Поэзия жизни выросла из народных языков. Поэзия смерти — из латыни, которая, как камни тех соборов, была одухотворена до нереальности и притворена до степени пульсации. Начиная отсюда, дух этой новой латыни оставляет след в народных языках. В великом хорале Лютера готический страх превратился в последний раз в форму, чтобы медленно замирать в протестантских церковных песнопениях. Его перевод Библии — последнее дело готического немецкого языка. Его язык — завет той весны, которая зачала род Гёте. Ибо теперь город начинает первенствовать над сельским укладом. Он сжимает душу горожанина, замыкает своими улицами, профессиями, нравами внутренний горизонт, сужает своими острыми крышами и понятиями неба. Душа оторвана от пространства. Твердый слой самосознания закрывает былые дали. Барокко — время, когда редко встречаются первоначальные звуки, время многослойной фальшивой лирики, аллегорий, маринизма, всех прелестей сознательного и умного фразерства. Чем больше созревает человек города, чем с большим превосходством он взирает на крестьян, на провинциальное дворянство, на монастырь, тем с большей необходимостью становятся его слова обнаженными понятиями. Освобожденный от предрассудков разум еще так неопытен в своей власти, так юн в своем триумфе, что совсем не способен не считаться с самим собой. Создание коперниканской системы и ньютоновского мироздания кажется ему такими большими завоеваниями, что он ощущает живой мир как убогую легенду глубоко под собой. И таким образом приближаются в столетии чувствительности, осяна, английских парков, возвращения к природе, к которой вновь, наконец, стремится обедневшая душа, к той сияющей вершине завершенной культуры, за которой раскрывается пропасть. Приближается время, когда города, великаны цивилизации, все возрастая, пожирают мозг страны. В это время лишенное жизни крестьянство, что давно утеряло силу к самобытному творчеству, беспомощно взирает перед воротами на то существование, что все художественнее распускается в этом каменном и все превращающем в камень мире. Но как раз в этот момент, когда разум наконец устал от самого себя и начал сомневаться в собственной ценности, создается еще раз возможность для истинной поэзии, которая не только рождается из отвращения ко всему этому, из сомнения, из безнадежного стремления к глубокой сущности былых времен, но и получает из этих отвращения и сомнения силу победить и то, и другое при помощи неимоверно развитой художественной силы формирования. Отсюда вытекает, что в начале и в конце определенной культуры возникают великая лирика, песнь человеческой весны и осени, взлет из темной древности и погружение в пустую цивилизацию, взгляд в многообещающее будущее и другой взгляд назад, в безвозвратно утерянное. Еще раз погружается эта поздняя, измученная, изломанная душа в магию бесконечного пространства. Но нет невинности тех ранних дней. Нет больше ничего произвольного, само собой понятного. Нет общей вибрации всего народа. Посреди бесформенной и бездушной массы появляется еще лишь одинокий поэт, одинокий ценитель, и объем преодоления вечно бодрствующего духа, зависит ли он от силы самого духа или от величины покоренного им окружающего, настолько велик, что эти последние поэтические вспышки резко соприкасаются с теми опасными границами, откуда разум, как у Гёльдерлина, не находит дороги назад. Эта вторая лирика называется романтикой, и уже само название говорит в какую эпоху переносятся охотнее всего, потому что чувствуют, ощущают ее неистощимую производительную силу, но не обладают ею. Меланхолия не только вследствие потерянного счастья, гораздо более вследствие потерянной силы творчества объемлет все чистое, что здесь поет и созидает, и грезит, будь то в Англии, в песнях Оссиана, Бернса, Шелли и Китса, будь то в Германии, где некоторые поэты еще так сильно были проникнуты сельским духом, что жили в городах, как придавленные, милые провинциалы, мечтавшие о продолжении истинной народной песни. Но не народ, бессознательный и с неиссякающей полнотой, творил эти новые песни. Поэты города для себя или в маленьком кругу подражали народу в честном простодушии или чаще искусственно подделывались. Все это роднит западноевропейскую романтику с той поэзией античных современников, александрийцев, которые, начиная от школы Теокрита и до поэтов Римской империи, хотели и достигали того же самого. Эпоха романтизма является александрийским периодом нашей культуры. Нигде романтика не проявляется так мощно и глубоко, как в Германии. Вся новая литература, которой от Клопштока до Геббеля и Ницше, делится на предшественников романтизма, истинных романтиков и эпигонов романтизма. Гёте с первой частью своего «Фауста» стоит почти в начале этого периода. Гёте с отдельными местами второй части уже близок к концу, в то время как весь ряд чистых лириков, почти все великие имена, принадлежат к середине.